Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Крестный ход через Украину завершился вчера в Киеве. Что говорят очевидцы? 1 августа 1991 года. Какой переворот произошел тогда в духовной жизни России? Преподобный Серафим, простой монах со сломанной спиной, без регалий и в обтрепанной рясе. Почему половина христианского мира называет его словом «батюшка»? И мы продолжаем наш журнал.
Сеанс связи.
На этой неделе в Киеве завершился крестный ход, который шел в столицу Украины с запада и востока страны. На Владимирской горке на молебен 27 июля собралось более 80 тысяч человек. На связи с нами участник этого события, главный редактор журнала «Фома» в Украине, протодиакон Александр Карпенко. Здравствуйте, отец Александр.
Добрый вечер.
Расскажите, пожалуйста, о том, каковы ваши лично самые яркие впечатления. Вы же все-таки трансляцию вели, насколько я понимаю, и через камеры смотрели на все происходящее на Владимирской горке.
Да, совершенно верно. Ну, знаете, моим самым, наверное, ярким впечатлением от такого беспрецедентного, я не побоюсь этого слова, события, потому что в Украине еще не было таких масштабов церковного, такого общественного действия, была встреча двух крестных ходов, которые шли с востока и с запада перед Владимирской горкой, когда, ну, вы наверняка слышали все это напряжение, различные слухи о минированиях, о каких-то провокациях, нагнетали обстановку, и вот встречаются эти два крестных хода, поклоняются трижды друг другу, начинают петь «Христос воскресе». И вот тут, знаете, так вот буквально от сердца отлегло, и настоящая благодать была. Настоящая Пасха среди лета.
Скажите, а вы сами как думаете, насколько важны подобные события, и могут ли они что-то изменить в нынешней судьбе страны?
Я уверен, что они уже произвели изменения, потому что вот эта волна любви, христианской любви, добра, миролюбия, она вот с Владимирской горки буквально ощутима была, эти волны, которые пошли по всей стране. И подъем, очень широкий подъем, серьезный в народе, буквально бурлит интернет и те средства массовой информации, которые не заангажированы. Буквально и сегодня можно встретить в центре Киева людей, которые делятся впечатлениями. Такой вот духовный подъем, безусловно, ощущается.
Отец Александр, но ведь в стране есть не только те люди, которые хотели бы установления мира, но и другие, которым интересно продолжение военных действий. И здесь-то как быть? Вот эти две линии, наверное, до сих пор так и не встретились.
Ну, знаете, церковь, ведь она несет свою миссию всегда в сложное время всегда. Церковь всегда встречает какое-то непонимание и противление постольку, поскольку она несет в себе неотмерные ценности и проповедует их. Поэтому наше дело, конечно, следовать той правде, той истине, в которую мы верим, которую мы чувствуем и которую исповедуем, в том числе и такого рода богослужением, как крестный ход, как совместная соборная молитва. То, что наши намерения чисты, то, что цель и задача, и по факту так и оказалось, всего этого действия было действительно миротворчество, мир, любовь и взаимопонимание, желание объединить таким образом Украину, как вот и произошло это, собственно, через объединение двух крестных ходов. А к ним присоединились потом делегации из всех епархий Украины, буквально, то есть присутствовали представители всей страны. И вы знаете, как я сказал, что церковь имеет огромный потенциал миротворческий, потому что она присутствует везде. Церковь знает радости и беды своего народа, и по сути мы и есть этот народ. Поэтому я думаю, что мы делаем свое дело, стараемся исполнять свою миссию христианскую, а уж как Господь управит, как говорится.
А что теперь? Вот после того, как завершились эти крестные ходы на Владимирской горке, молебном общем, где около 80, даже больше, наверное, тысяч человек собралось. А что теперь-то дальше? Какой следующий шаг, как вам кажется, может быть?
По официальной информации Украинской Православной Церкви, от 80 до 120 тысяч было участников. Но дело ведь не в цифрах, вы ведь прекрасно это понимаете.
Безусловно.
Главная цель всего этого, как я уже сказал, миротворческая, но на самом-то деле проходило еще и проходят сегодня торжества общегосударственные, на государственном уровне и общецерковные по празднованию Дня Крещения Руси и тысячелетия присутствия русского монашества на Афоне. Вот вчера в Киево-Печерской лавре состоялась праздничная божественная литургия, за которой молились также представители всех епархий, были представители Константинопольской церкви православной, были монашествующие священники Святой горы Афон, других поместных церквей. И торжества, на самом деле, они продолжаются. Завершился крестный ход, но вот эти все люди соборно продолжают праздновать Дни Крещения Руси и тысячелетия присутствия русского монашества на Святой горе Афон.
Ну а что касается общественной жизни, которая, может быть, не всегда сводится только к церковной жизни, к молебнам, к богослужениям и так далее. Вообще люди-то вокруг, не соотносящие, может быть, себя с Украинской Православной Церковью, что они говорят?
Мне сложно говорить о всех людях, и тем более о тех людях, которые не относят себя к Украинской Православной Церкви и к Православной Церкви вообще. Чем будет дальше заниматься церковь? Церковь будет и дальше служить Богу и ближним. Произведет ли это какое-то воздействие на наше общество? Я уверен, что произведет и произвело, потому что вот такое вот многоголосое моление, такой призыв многих тысяч, десятков тысяч сердец, я уверен, что дает право действовать Богу в нашей истории, на нашей земле и в нашем народе. Я общался после богослужения в лавре с различными людьми, и очень многие говорят, что ощущение такое, вот знаете, как после хорошей исповеди и причастия. То есть благодать наполняет людей.
Спасибо вам за этот рассказ. Протодиакон Александр Карпенко, главный редактор журнала «Фома в Украине», был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Дневник наблюдений.
1 августа – это день памяти одного из самых известных наших соотечественников, который при этом не был ни императором, ни полководцем, ни гением слова. Он был простым монахом, и зовут его преподобный Серафим. Когда в 1991 году его мощи неожиданно нашли в музее атеизма в Ленинграде, это стало поистине событием всероссийского масштаба. Мощи перевезли из Ленинграда в Москву, а из Москвы потом в Дивеево. И повсюду, на вокзалах и просто на дорогах посреди поля, преподобного Серафима встречали люди, даже сотни людей. В то время не было интернета и мобильной связи, и в советских газетах не писали о таких вещах. Как люди об этом узнавали? И откуда после 70 лет атеизма в стране взялось столько верующих? Это, в общем-то, настоящий феномен, о котором и сегодня вспоминают с удивлением. 1 августа, в день памяти преподобного Серафима, на телеканалах «Союз» и «Спас» покажут фильм о тех событиях, который называется «Для вас я живой, есть и буду вовеки». А в нашей студии продюсер этого фильма, генеральный директор издательского дома «Фома» Игорь Мещан. Добрый вечер, Игорь Владимирович.
Добрый вечер.
Вы можете объяснить, почему с именем этого святого связано, ну, я не знаю, почему так много любви человеческой именно ему адресовано? Ведь у нас много разных святых.
С моей точки зрения, и такое мое личное восприятие, и потому что батюшка Серафим был сам по себе такое воплощение любви. И любви Божьей, потому что, вне всякого сомнения, он был такой избранник Божий. И он был воплощением, и его вся деятельность, все его дела, и вообще все, что он делал, это было в первую очередь любовь. Почему? Вот вы представьте себе, что батюшка Серафим был современник Пушкина. При этом и батюшку Серафима, и Александра Сергеевича Пушкина знали в России одинаково. Но Пушкин был гениальный поэт, был светский лев и так далее, и так далее, и так далее. Любимец дам, потрясающе обладал чувством слова и так далее. И он был всегда на виду. А батюшка Серафим был известен точно так же всем, как и Пушкин, только он никогда не был в Петербурге. Он жил в саровских глухих лесах, уходил в затвор, молился, уходил от людей и никогда не искал никакой славы. И тем не менее, наоборот, вся Россия притекала к нему. То есть это был гениальный человек, гениальный по своим духовным дарам. Поэтому вот батюшка. И вторая тема, вот посмотрите. Вот много у нас святых называют батюшка. То есть как бы...
Ну, есть еще несколько, батюшка? Безусловно.
Батюшка Серафим... Не, есть еще, да.
Есть, есть, конечно.
Но вот первый и такой самый теплый, понятный и совершенно не противоречит образу святого, вот это его обозначение, его обращение к нему как батюшка, да? Ну вот нам сложно сказать, там, батюшка Александр Невский, например. У него другая совершенно святость, другой, ну, как бы...
Другой социальный статус
другой
у него
статус,
был, но и сейчас
другое.
Он иначе несколько воспринимается.
Да, а батюшка Серафим – это именно то, что вот к чему тянулись люди, к этой теплоте, любви, свету и к вот этому приветствию, которое он всех встречал. Радость моя, то есть он всем радовался. Радость моя, Христос воскресе. То есть он говорил самые главные слова в нашей вере. Мы же знаем, что если Христос воскрес, то все остальное – это детали, это как бы детали воскресения. А если Христос не воскрес, то тогда все остальное тоже не важно.
Не имеет смысла.
И любые доказательства не имеют смысла, понимаете? Поэтому батюшка встречал всех вот этой пасхальной радостью и говорил: «Радость моя, Христос воскресе». То есть вот это самые главные слова, которые хотел подсознательно или сознательно услышать любой христианин. А почему такая еще любовь? Он отдавал эту любовь постоянно. И его молитвенное правило краткое, и так далее, которое он дал людям. И вот это очень важно. И поэтому вот он так любим не только в России, но и во всем мире.
Вы продюсер фильма, который называется «Для вас я живой, есть и буду вовеки». Вы могли бы рассказать вообще, а эти люди, которые свидетельствуют о том, что они видели своими глазами, вы практически со всеми с ними лично знакомы. Они, насколько для них это стало значимым событием в жизни? То, что они тогда увидели в 91-м году.
Вы знаете, вот на меня даже встречи с этими людьми, которых... ты знаешь, по другим каким-то делам и так далее, и так далее. Потому что я сидел там под камерой и как бы беседовал, то, что в фильм не вошло, естественно. Но вы знаете, я испытал такое личное потрясение. Вот это тепло батюшки Серафима и встреча с ним во время обретения мощей, во время перенесения мощей, вот, это вот этот свет батюшки, он до сих пор при упоминании и при воспоминаниях сразу преображает человека. Вот он не становится официальным. Меня потряс совершенно владыка Арсений, который со слезами на глазах рассказывал о событиях 25-летней давности и с потрясающей совершенно любовью к народу Божию. И владыка Ювеналий, и владыка Арсений. Это они непосредственно участники. Потому что владыка Арсений обретал мощи.
Напомните, пожалуйста, как их обрели.
Их обрели в музее атеизма, который до передачи церкви был в советское время Казанский собор, который сейчас кафедральный собор Санкт-Петербургской епархии. Это Казанский собор, все его знают, с колоннадой там на Невском проспекте. Там был в советское время музей атеизма. И там обрели мощи батюшки Серафима, причем интересно, что они не стояли на учете в музее, они были в запасниках. Кто-то, неизвестный нам, но ведомый, естественно, Богу, взял и эти мощи спрятал в запасниках. Это было завернуто все в такой гобелен, и туда была вставлена рукавичка, на которой было вышито преподобный отче Серафиме «Моли Бога о нас». Нашли описание и акт изъятия мощей батюшки Серафима в 27-м году, когда их забрали, эти мощи. Значит, и там было подробнейшее описание, какие косточки, как, что и так далее, и так далее. И когда в музее атеизма нашли, и директор музея позвонил патриарху Алексею покойному и сказал, что вот такая есть тема, то он послал двух архиереев, это владыку Арсения, ныне здравствующего митрополита Арсения Истринского, и послал владыку тогда епископа Евгения Тамбовского, который нашел вот это описание. Никогда не было никаких сомнений в том, что это мощи батюшки Серафима. Потому что все совпало до мельчайших подробностей, вплоть до того, что вы знаете из жития, когда его ударили разбойники топором, то у него был поврежден позвонок. И этот позвонок поврежденный, он есть как бы в мощах, и в описании, и в мощах, и так далее, и так далее. И вторая часть очень интересная, то, что было потрясающее воодушевление. Это такой был знак Божий, обретение мощей батюшки Серафима. То, что Россия жива, и то, что с этого момента фактически начинается возрождение такой духовности и Русской Православной Церкви.
Это был 91-й год.
Это был 91-й год. Причем, вот понимаете как, в 90-м недавно только стал патриарх Алексий, и через полгода обрели мощи. Потом их проверили, и потом на следующий год, то есть в 91-м, начали переносить их в Дивеево и так далее, и так далее. Поэтому, представляете, это вот потрясающе, что такое вот крестный ход из Москвы в Дивеево.
А сколько это километров?
Это, кстати, примерно 500 километров. Но он там больше, потому что они заезжали в Нижний и так далее. Крестный ход во главе с патриархом переносил мощи батюшки Серафима.
И в каждом населенном пункте встречали люди. Хотя информации об этом нигде невозможно было найти, интернета не было.
Да, там есть такой момент потрясающий, когда из Петербурга в Москву его перевозили, то интересно, когда провожали этот поезд, Красную Стрелу, который там прицепили вагон и так далее. И ночью перенесли туда, это около 12 ночи, и был забит, там есть тоже об этом и кадры и так далее, был забит весь вокзал людьми, и когда поезд тронулся, все провожавшие этот поезд встали на колени. И это потрясающий знак такой любви к батюшке Серафиму, к нашему подвижнику.
Спасибо вам большое. Игорь Мещан, генеральный директор издательского дома «Фома» и продюсер фильма «Для вас я живой, есть и буду вовеки», был в нашей студии. От себя напомню, что этот фильм покажут 1 августа на телеканалах «Союз» и «Спас». Там очень много интересных рассуждений и о времени, и о его приметах, и о самом преподобном Серафиме. И одно из них – мнение советника дирекции Российского федерального ядерного центра в Сарове Дмитрия Сладкова, который был участником событий 1 августа в 1991 году. Вот что он говорит.
Как он себя сам-то называл? «Убогий Серафим», да? Я припоминаю 80-е годы, это же была убогая церковь. Это же была церковь нищеты и молитвы посреди этой нищеты. И я помню эти полуразоренные подклеты церквей. И я помню, как мы скотчем или лейкопластырем медицинским приклеивали бумажные иконки на кирпичные стены. И как мы полиэтиленовой пленкой загораживали окна, чтобы зимой туда не дуло. И, вы знаете, горячей молитвы с тех пор не было. И я по тем временам, безусловно, скучаю сейчас во времена относительной нашей церковной благоустроенности. А иногда даже и горюю. Потому что мне кажется, что какие-то вещи остались в тех годах. Я искренне надеюсь, что они вернутся к нам опять. И, конечно же, образ батюшки Серафима убогого ветхой ряске, со сломанной спиной. Вот и ласкового, кроткого, беспафосного. Он, конечно, был тогда, понимаете, да, это было очень сильно.
Это была реплика Дмитрия Сладкова, советника дирекции Российского федерального ядерного центра в городе Сарове, который звучит в документальном фильме о преподобном Серафиме Саровском. Фильм называется «Для вас я живой, есть и буду вовеки». Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. И о погоде в некоторых из тех городов, где идет вещание радио «Вера». Слово Алексею Пичугину.
В Иркутске, по данным портала gizmeteo.ru, в грядущие выходные довольно жарко. В субботу ночью до 19 градусов без осадков. Днем до 28 и местами возможен небольшой дождь. В воскресенье характер погоды существенно не изменится. Днем 27-29 и могут прогреметь грозы. А вот с понедельника наступит похолодание, и в течение недели в Иркутске будет дождливо и около 20. В субботу в городе пройдет кинофестиваль под открытым небом, благо погода пока это позволяет. Состоится он на площади у памятника Александру Третьему. С 8 вечера и до полуночи зрителям представят короткометражные ленты. За понравившийся фильм можно будет проголосовать. В Новосибирске прохладно, в субботу ночью дождь и 15-17 градусов. Днем дождливо и до 21. В воскресенье характер погоды не изменится, в отдельные часы, правда, может выглянуть солнце. Но в целом уикенд ожидается прохладным и дождливым. Потепление придет во второй половине следующей недели. Еще один фестиваль фильмов теперь в Новосибирске. Здесь показывают «Джармуша». В течение 5 дней покажут 5 фильмов киноклассика. Проходит мероприятие в Центре культуры и отдыха «Победа». Началось оно еще в среду и продолжится до воскресенья. В Москве все еще тепло. В субботу ночью около 20, днем до 27 градусов. Местами небольшой дождь с грозой. В воскресенье днем до 25 и также возможны локальные дожди. В Биологическом музее имени Тимирязева проходит выставка под названием «Когда ты ростом с муравья? По следам карика и вали». Она позволит всем интересующимся погрузиться в загадочный мир насекомых, которые нас окружают и о жизни которых мы зачастую совершенно не задумываемся. Хорошей погоды желает вам радио «Вера» и главный портал о погоде gizmeteo.ru.
Это был Алексей Пичугин и его новости о летней погоде. Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. В течение этого часа с вами была я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении нашего журнала традиционная уже музыкальная композиция. На этой неделе исполнилось 275 лет с момента ухода из жизни Антонио Вивальди. Он один из тех гениев, которые широко известны за рамками своей эпохи. И сколько вариаций на тему времен года Вивальди существует сегодня, наверное, невозможно сосчитать. Это и легкие аранжировки, и тяжелый рок, и даже металл. И, пожалуй, никого так часто не исполняют в переходах метро, как Вивальди, даже Виктора Цоя. Такая посмертная слава вполне заслужена. Гений он гений и есть. Жаль, что при жизни таким гением не всегда везет. Вивальди умер в бедности, и не сказать, чтобы все современники хорошо понимали его музыку. Это теперь все изменилось. Мы хотели подобрать какую-нибудь дерзкую аранжировку Вивальди для завершения нашего журнала, но в процессе поиска поняли, что, наверное, мало кто так блестяще играет «Лето» из его цикла «Времена года», как оркестр «Виртуозы Москвы» под руководством Владимира Спивакова. Послушайте, какая же это красота!
Светлый вечер. На радио «Вера».